А потом эти разглагольствования, будто женщине не свойственно заниматься высшими профессиями. Женщине свойственно умирать с голоду, но не свойственно пользоваться умом, которым одарил ее Бог. Неужели это не чудовищная притязательность нашей страны? Адмирал засмеялся. «Вы, право слово, похожи на фонограф, Окер», — сказал он. «Все это было напето вам в уши, и теперь вы повторяете по порядку. Такие речи ведут прямо к бунту, потому что у мужчины есть свои обязанности, а у женщины свои, но они не похожи одни на другие, потому что у мужчины и у женщины натура не одинаковая. Надо ожидать, что скоро у нас какая-нибудь женщина поднимет свой флаг на флагманском корабле и будет командовать Ла-Маншской эскадрой. Но ведь у нас царствует женщина, которая управляет всем народом», — заметила его жена, — «и все согласны в том, что она правит лучше мужчин». Адмиралу был нанесен чувствительный удар. «Ну, это совсем другое дело», — сказал он. «Вы должны прийти на их ближайшее собрание. Я буду на нем председательствовать. Я обещал миссис Уэстмакот. Однако становится холодно. Моим девочкам пора идти домой. Доброй ночи. Завтра я зайду за вами после завтрака, и мы пойдем на прогулку, адмирал». Старый моряк посмотрел вслед своему приятелю и подмигнул жене. «Так сколько ему лет, мать?»
«Должно быть, около 50.
«А миссис Уэстмакот который год?»
«Я слышала, что ей 43».
Адмирал потер руки и весь затрясся от смеха. «Да, на днях мы с тобой увидим, что 1 + 1 равняется 1, — сказал он. — Готов биться об заклад, мать!»
Глава 4. Тайна сестры. «Скажите мне, пожалуйста, мисс Окер, вы ведь все знаете, какая самая лучшая профессия для молодого человека 26 лет, который мало учился и от природы не отличается особой сообразительностью?» Слова эти были сказаны Чарльзом Уэстмакотом тем же летним вечером, о котором шла речь выше, на той же лужайке для тенниса, хотя, правда, уже наступили сумерки, и игра прекратилась. Девушка, с удивлением подняв глаза, посмотрела на него. Его слова показались ей до нельзя смешными.
«Это вы говорите о себе?»
«Вы угадали».
«Что же я могу сказать вам на это?
Мне не с кем посоветоваться. Я думаю, что вы мне посоветуете лучше, чем другие. Я дорожу вашим мнением.
Это для меня очень лестно». Тут она опять посмотрела на его серьезное лицо. Она подумала, не шутит ли он. Напротив, он с величайшим вниманием ждал, что она ответит. «Это зависит, знаете ли, главным образом от того, какие у вас таланты». Они шли медленным шагом по лужайке, направляясь к дому.
«У меня нет никаких талантов, то есть таких талантов, о которых стоило бы говорить. У меня плохая память, я очень туп».
«Но у вас большая физическая сила».
«О, это ровно ничего не значит. Я могу поднять с земли 100-фунтовый железный брусок и держать его до тех пор, пока мне не велят положить его на место.
Но разве это профессия?»
В уме мисс Уокер тут же мелькнул каламбур. По-английски слово «бур» означает как брусок или полосу металла, так и занятие адвокатурой. Но вид у ее собеседника был такой серьезный, что она подавила в себе желание острить.
«Я могу проехать милю на велосипеде по мощенной дороге за 4 минуты 50 секунд и за городом за 5 минут 20 секунд.
Но какая мне от этого польза?
Я мог бы стать профессиональным игроком в крикет, но вряд ли это назовешь почетным положением. Что касается лично меня, то я совсем не забочусь о почете, но не хочу огорчать мою старушку».
«Вашу тетушку?»
«Да, мою тетушку. Мои родители были убиты во время восстания, когда я был еще младенцем, и она взяла меня на свое попечение. Она была очень добра ко мне. Мне было бы жаль расстаться с ней».
«Но зачем же вам с ней расставаться?»
Они подошли к воротам сада, и девушка, прислонив свою ракетку к верхней перекладине, серьезно и участливо смотрела на собеседника в белом фланелевом костюме.
«Из-за Браунинга», — сказал он.
Роберт Браунинг, 1812-1889 годы жизни, английский поэт, эпигон романтизма. Большинство его произведений написаны белыми стихами, и стиль их отличается усложненностью.
«Из-за чего, простите?»
«Только не говорите тетушке, что я сказал вам», — он понизил голос до шепота. «Я ненавижу Браунинга!»
Клара Окер так весело расхохоталась, что он позабыл все страдания, которые ему пришлось вынести из-за этого поэта, и засмеялся вместе с нею.
«Я его не понимаю», — сказал он. «Я стараюсь, но он непостижим. Конечно, все дело в моей бесконечной глупости, не спорю. Но поскольку я не могу его понять, то что толку притворяться, будто я его понимаю?» Разумеется, тетушка очень расстраивается, потому что она его обожает и любит читать вслух по вечерам. Теперь она читает одну вещь под названием «Пиппа проходит». И уверяю вас, мисс Окерн, что я не понимаю даже смысла заглавия. Вы, конечно, думаете, что я страшно глуп. Но, наверное, он не весь так невразумителен, как это заглавие, — сказала она, пытаясь ободрить его. О, он совершенно невыносим. Хотя есть у него некоторые действительно хорошие вещи, например, «Странствие трех голландцев», «Эрве Риэль», они очень хороши. Но вот то, что мы читали на прошлой неделе... Моя тетушка была озадачена с самой первой строки, а это, скажу я вам, много значит, потому что уж она-то понимает его прекрасно. Вот эта строка. «Сетебос и сетебос и сетебос». Звучит как заклинание. Нет, это имя одного господина. Я было подумал, что тут три разных человека. А тетушка говорит, что это все один. Потом дальше идет. «Он мнит себя живущим в лунном свете». Это была трудная вещь. Клара Окер засмеялась. «Вам вовсе незачем расставаться с тетушкой», — сказала она. «Подумайте о том, как одиноко ей будет без вас». «Конечно, я думал об этом, но не забывайте, что моя тетушка еще не стара и очень хороша собой. Я не думаю, чтобы ее нелюбовь к мужчинам вообще простиралась и на отдельных лиц. Она может опять выйти замуж, и тогда я буду пятым колесом в телеге. Все это было хорошо до тех пор, пока я был мальчиком и при жизни ее первого мужа». «Но послушайте, неужели вы хотите сказать, что миссис Уэстмакот собирается выйти замуж?» — спросила Клара, озабоченная его словами. Молодой человек посмотрел на нее, и по его глазам было видно, что он хочет что-то спросить. «Ну, это просто предположение», — сказал он. «Конечно, это может когда-нибудь случиться, а потому мне хотелось бы знать, чем я могу заняться». «Мне бы очень хотелось помочь вам», — сказала в ответ Клара. «Ну, право, я очень мало смыслю в подобных вещах. Впрочем, я могу поговорить с отцом, он-то человек опытный. Пожалуйста, поговорите с ним. Я буду весьма вам признателен. Непременно поговорю. А теперь я должна проститься, мистер Уэстмакот, потому что папа будет беспокоиться». «Спокойной ночи, мисс Окер», — ответил он, снимая в знак прощания фланелевую шапочку и зашагал в темноте. Клара думала, что они были последними на лужайке. Но когда она, стоя на лестнице, ведущей к застекленным дверям, оглянулась, то увидела две темные фигуры, которые через лужайку направлялись к дому. Когда они подошли ближе, она узнала Гарольда Денвера и свою сестру Иду. До слуха Клары донеслись их голоса, а затем и звонкий, так хорошо ей знакомый смех, похожий на детский. «Я в восторге», — говорила ее сестра. «Мне так приятно это слышать. Вы знаете, я ведь даже не подозревала. Ваши слова удивили меня и обрадовали. Ах, как я рада! Это ты, Ида?» «О, тут Клара. Мне пора домой, мистер Денвер. Прощайте». Затем в темноте послышался шепот, смех Иды и слова «Прощайте, мисс Окер». Клара взяла сестру под руку, и они вдвоем вошли в дом через раздвижные застекленные двери. Доктор ушел к себе в кабинет, и в столовой никого не было. Красная лампа, горевшая на буфете, отражалась в красном дереве и посуде, но свет ее плохо освещал большую комнату, было темно. Ида побежала зажечь большую лампу, но Клара остановила ее. «Мне нравится этот спокойный свет», — сказала она. «А чего бы нам здесь не поболтать?» Она села в кресло отца, обитое красным плюшем, и Ида уселась на скамеечке у ее ног, поглядывая снизу на старшую сестру. На губах ее играла улыбка, а во взгляде сквозило лукавство. На лице Клары читалась какая-то тревога. Впрочем, это выражение исчезло, как только она посмотрела в искренние голубые глаза сестры. «Ты что-нибудь хочешь сказать мне, милочка?» — спросила она. Ида надула губки и пожала плечами. «И тогда прокурор начал обвинительную речь», — сказала она. «Ты хочешь подвергнуть меня допросу, Клара? Пожалуйста, не говори, что это неправда. Я бы посоветовала тебе переделать серое фуляровое платье. Если его чем-нибудь отделать и сшить к нему новый белый жилет, оно будет совсем как новое, а сейчас оно, право, очень некрасиво». «Ты очень долго пробыла на лужайке», — сказала неумолимая Клара. — «Да, я немножко запоздала. Да ведь и ты тоже. Может быть, ты хочешь мне что-нибудь сказать?» И она звонко, весело засмеялась. «Я разговаривала с мистером Уэстмакотом. А я с мистером Денвером. Кстати, Клара, скажи мне честно, что ты думаешь о мистере Денвере? Нравится он тебе? Ну, говори правду». «Правду сказать, он мне очень нравится. Я думаю, что он самый порядочный, скромный и отважный из всех молодых людей, с которыми мне доводилось встречаться». «Я опять спрашиваю у тебя, милочка, не хочешь ли что-нибудь мне сказать?» Клара, точно мать, погладила золотистые волосы сестры.
и наклонилась к ней, чтобы услышать ожидаемые признания. Больше всего на свете она хотела, чтобы Ида вышла замуж за Гарольда Денвера, и, судя по тем словам, которые она услышала на лужайке, между ними был какой-то уговор.